Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом великомученике Димитрии Солунском. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александра Никифоровой «И жил как ангел и умер как святой» воспоминания о епископе Якутском и Ленском Зосиме. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Авва Пинин сказал, когда Авва Моисей спрашивал брата Захарию пред кончиною его, говоря, «Что ты видишь?», тот отвечал ему, «Не лучше ли, отец, молчать?» «Так, — сказал ему Моисей, — молчи, сын мой». И в час смерти его бывший тут Авва Исидор, посмотревший на небо, сказал, «Радуйся, радуйся, сын мой, Захария, потому что отверзлись тебе врата небесного царствия». Авва Исаия сказал, «Любовь славы человеческой рождает ложь, отвержение же ее в смирении производит в сердце больший страх Божий». Итак, не желай быть другом славных мира, чтобы слава Божия не оскудела от тебя. Еще сказал, когда ты совершаешь литургии, если будешь совершать как недостойный, в смиренномудрии, то они приятны пред Богом. Если же взойдет в сердце твое что-либо высокомерное и останется, или вспомнишь о другом спящем и беспечном и осудишь его, то знай, что труд твой напрасен. Еще сказал о смиренномудрии, что оно не имеет языка говорить о ком-нибудь как о беспечном или противоречить кому утруждающему его, не имеет глаз, чтобы видеть недостатки других или примечать за кем-нибудь, не имеет ушей слышать, что не полезно душе его, не имеет дела с кем-нибудь, кроме своих грехов, но смиренномудрый со всеми людьми миролюбив по заповеди Божией, а не по какому-либо другому пристрастию. И если кто будет поститься по 6 дней или предаст самого себя на великие труды, чуждаясь смиренномудрия, то тщетны все труды его. Еще сказал, приобретший смиренномудрие познает грехи свои, если же соединится с смиренномудрием скорбь, и та, и другая пребудут с ним, то они изгоняют из души всякий демонский помысл и питают душу собственно собою и от святых добродетелей. Имеющий скорбь и смиренномудрие не заботится о порицании другого, потому что они составляют его всеоружие, сохраняют его от гнева и мщения и научают его переносить все с ним случившееся. ибо как могут приблизиться зависть и гнев к тому, кто сетует о грехах своих пред Богом?» Еще сказал: «Повержение самого себя пред Богом с сознанием и повиновением заповедям в смиренномудрии рождают любовь, а любовь рождает бесстрастие». Авва Исаия спрошен был, что такое смирение, и сказал: «Смирение есть то, чтобы представлять себя грешнее всех людей и уничижать самого себя, как не делающего ничего доброго пред Богом. Дела же смирения таковы, чтобы молчать, не измерять себя с другим, не спорить, подчиняясь всем, взор повергать долу, пред очами иметь смерть, не лгать, не празднословить, не противоречить высшему, не желать выставлять на вид слово свое, переносить обиду, ненавидеть праздность, принуждать себя во всяком деле жить трезвенно, отсекать свою волю, не раздражать никого, не завидовать никому». Еще сказал: «Употреби силу твою не иметь собственного суждения, чтобы ты мог упражняться в плаче. Озаботься всею силою своею не спорить о вере и не догмствовать, но следуй кафолической церкви, ибо никто не может постигнуть что-нибудь от божества». Еще сказал: «Приобретающий смиренномудрие самому себе наносит порицание от брата, когда говорит: „Я погрешил“. Но презирающий брата напрасно думает о себе, что он мудр, и никогда никого не оскорбил. Имеющий страх Божий заботится о добродетелях, чтобы ни одна из них не оскудела от него». Еще сказал: «Да говорит не язык твой, но дело, да будет слово твое смиренно в сравнении с делом. Не говори без сознания, не учи без смирения, чтобы земля приняла сияние твое».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой великомученик Димитрий Солунский. Великомученик Димитрий родился в городе Солуни в Греции. Родители, тайные христиане, крестили его и наставили в вере. Отец его, римский проконсул, умер, когда Димитрий достиг совершеннолетия. Император Максимиан Галерий, вступивший на престол в 305 году, назначил Димитрия на место отца, властителем и воеводой Фессалонийской области. Главной обязанностью Димитрия было защищать свою область от внешних врагов, но император потребовал от него также, чтобы он истреблял христиан. Димитрий вместо этого стал искоренять языческие обычаи, а язычников обращать к христовой вере. Конечно, императору вскоре донесли, что проконсул Димитрий христианин. Возвращаясь из похода против сарматов, Максимиан остановился в Солуне. Готовясь к смерти, Димитрий раздал свое имущество бедным, а сам предался молитве и посту. Император заключил проконсула в темницу и стал развлекать себя и жителей Солуни гладиаторскими сражениями в цирке. Христиан разыскивали и тащили на арену. Известный среди гладиаторов задорный лий легко одолевал кротких христиан в сражении и при ликовании озверевшей толпы сбрасывал их на копья воинов. Юноша Нестор из христиан навестил Димитрия в темнице, и Димитрий благословил его на единоборство с лием. Укрепляемый Богом, Нестор одолел гордого гладиатора и бросил его на копья воинов. Нестора должны были наградить как победителя, но вместо этого его казнили как христианина. По приказу императора темничная стража пронзила Димитрия копьями в 306 году. Тело великомученика Димитрия выбросили на сиденье зверям, но Солунине тайно предали его земле. Слуга Димитрия Луб взял кровавую ризу и перстень мученика и начал ими исцелять недужных. Его тоже казнили. В правлении императора Константина Великого над могилой великомученика Димитрия воздвигли храм, а через 100 лет были обретены нетленные его мощи. При гробе великомученика Димитрия совершались чудеса исцеления. В правлении императора Маврикия авары, жившие на Дону, осадили город Солунь. Святой Димитрий явился на городской стене, и 100-тысячное войско осаждавших обратилось в бегство. Другой раз святой спас город от голода. Житие святого Димитрия повествует, что он освобождал пленных от иго неверных и помогал им достигнуть Солуни. С 7 века при раке святого Димитрия начало истекать благовонное и чудотворное мира, о чем писали современники. В 14 веке Димитрий Хрисолог писал о нем: «Мира по свойству своему не вода, но гуще ее и не похожа ни на одно из известных нам веществ. Оно удивительнее всех благовоний, не только искусственных, но и по естеству созданных Богом». По этой причине великомученика Димитрия наименовали мироточивым. До легализации церкви в Римской империи оставались считанные годы. Тем временем ожесточение гонителей достигло высшей точки. Множество великомучеников свидетельствовали о Христе страданиями, мера которых много превышала обычные возможности человеческого естества. Практически в одно время совершают свой подвиг Георгий Победоносец и Пантелеймон Целитель, благородные девы Екатерина и Варвара, также и будущий покровитель Солуни Димитрий Мироточивый. Конечно, слава сего великомученика распространилась далеко, за пределы родной ему Фессалии. И у нас, в Московской области, есть город Дмитров, собственно, ему посвященный. Но особо все же хочется сказать о живой духовной связи Солоник с небесным их заступником. Слышавший проповедь еще апостола Павла, древний город этот, через который ведут пути и на святую гору Афон, город, прославленный подвигами множества святых разного чина и звания, все же главным покровителем своим всегда считал великомученика Димитрия. Небесный проконсул Солуни, как явствует из жития, всегда особо хранил земное отечество свое. Под упомянутым в житии храмом и по сей день благоговейно чтут самое место его страдания. И сами фессалоникийцы, и многочисленные паломники с трепетом целуют мироточивые мощи того самого Димитрия, который, как мы знаем, и в русской истории знаменит. Ибо на подвиг дерзновенно сотворил благоверного тезку своего, князя Димитрия Донского, на зверонравного Мамая, как некогда рукою Нестора Лиеву гордыню низложил.
В эфире программа «Благовещение».
«И жил как ангел, и умер как святой» — цикл воспоминаний о епископе Якутском и Ленском Зосиме. Передача первая. Епископ Зосима в миру Давыдов Игорь Васильевич родился 12 сентября 1963 года в городе Красноярске. В 1968 году вместе с родителями он переехал в Москву, где окончил среднюю школу, поступил в Московское художественное училище. С 1985 по 1987 годы проходил службу в рядах Советской армии, по увольнении в запас принял участие в восстановлении Московского Свято-Данилова монастыря. В 1988 году он поступил в Московскую духовную семинарию, по окончании которой продолжил обучение в духовной академии. В ноябре 1990 года был зачислен в братию Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, где 16 декабря 1991 года был пострижен в монашество с наречением имени Зосима в честь преподобного Зосимы Соловецкого Чудотворца и вскоре переведен в братию Свято-Данилова монастыря в Москве. С августа 1998 года по октябрь 2000 года был командирован в русскую духовную миссию в Иерусалиме. После возвращения в Данилов монастырь исполнял послушание заведующего художественными мастерскими до епископской хиротонии 27 сентября 2004 года. Скончался епископ якутский Иленский Зосима 9 мая 2010 года после окончания божественной литургии в Якутске, где и погребен за алтарем Преображенского храма. Дорогие наши слушатели, начать цикл воспоминаний о дорогом Владыке мне бы хотелось с архивной записи «Радио Радонеж», сделанной 14 февраля 2007 года. В этот вечер в прямом эфире с епископом Зосимой беседовала Антонина Арендаренко.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В канун великого праздника Сретения Господа нашего Иисуса Христа – нам с вами праздничный подарок. Сегодня у нас в студии высокий гость, преосвященнейший Зосима, епископ Якутский и Ленский. Благословите, Владыка.
Да, с праздником. Хочется поздравить всех наших радиослушающих и слышащих нас, наших прихожан, всех наших гостей, если так можно сказать, с праздником Сретения Господня. Это особый день в жизни Церкви Христовой в течение долгого времени. Многих столетий Церковь жила в ожидании пришествия Христова, и вот как раз завтра мы вспоминаем тот день, когда впервые Богомладенец Христос был принесен в храм и был узнан двумя праведниками ветхозаветными, святой Анной пророчицей, дочери Фануилевой, и Симеоном Богоприимцем. Вот они в их лице, Церковь признала Богомладенца, признала Христом. И вот это как раз событие радостное, это очень серьезно радостный праздник, потому что долгие годы ожидания, и вдруг вот эта встреча. Поэтому не случайно в этот день православные люди стараются быть в храме Божьем, стараются как-то помолиться, чтобы почувствовать эту радость в своем сердце. Так что всех вас поздравляем с праздником.
Спасибо, Господи. Владыка, вот вы, как сказать лучше, знакомы с разными православными традициями. Вы служили на подворье Антиохийском, потом служили в Иерусалиме на Святой Земле, сейчас вот в Якутии. Есть ли что-то общее в этих православных традициях?
Очень много. И мне действительно приходилось жить на Ближнем Востоке, в Иерусалиме. И, конечно, очень много общего между жителями и Дальнего Востока, и Ближнего Востока, потому что все равно мы их не случайно называем Восток. Вот. И, безусловно, менталитет один и тот же, что у арабов, что у жителей Якутии, собственно говоря, и у русских, потому что на самом-то деле и Россия – это все равно восточный народ, это все равно восточная традиция. У нас очень много, мы не западный народ. Почему у нас происходят сбои в нашем русском пути? Потому что мы смотрим на Запад, пытаемся подражать Западу. Это как в электричестве есть плюс, а есть минус. И не потому, что плюс хорошо, что это плюс, и не потому, что минус плохо, что это минус, а это разные совершенно два полюса. Вот так же и на Земле есть два полюса, есть Восток, а есть Запад. И не нужно из России делать плохой Запад, потому что Россия делает хорошую Россию. Это нужно вернуться на этот русский путь, на русские традиции. Вот это, наверное, самое важное. Вот если мы это поймем, тогда у нас все наладится. Сейчас очень много говорят о либерализме. И... да, безусловно, мы люди все разные. Но вот осознание традиций своего народа, вот понять их и придерживаться их, вот это, наверное, очень важно. И не случайно Церковь нигде... православная церковь, нигде она не насаждала новых традиций. Мы старались поддерживать народные традиции, потому что народные традиции – это всегда добро. Ни в одном народе нет такого, что там вот убивайте, или там жгите, или там обманывайте, или крадите. Нигде этого нет. Не случайно ведь апостол говорит о том, что мы сердцем знаем закон Божий, написано, скрижали сердце. Это действительно так. Вот, и, как говорил Тертуллиан, душа наша по природе христианка. И вот мы все равно чувствуем нравственные понятия, они у нас все равно заложены. Мне приходилось жить и в Иерусалиме, и в Иерихоне. В Иерихоне, кстати, было лет там плюс 60, а в Якутске сейчас минус 60. Вот такая большая разница. И это как два разных полюса, казалось бы. И тем не менее, у меня среди мусульман было очень много друзей. И я вам скажу, что на самом деле народ живет такой же обычной жизнью, как, в общем-то, и мы живем. Так же трудятся, так же они стараются и свои семьи увеличивать. И, кстати, очень хорошие традиции существуют и в Якутии, и на Ближнем Востоке. Там любят детей. Вот в Якутии, если погибают родители, остаются дети, их разбирают родственники, их не бросают. Вот это такие хорошие традиции. У нас есть, допустим, праздник День Матери, День Отца. Вот такие очень хорошие праздники, которые проходят с такой теплотой и сердечностью. И вот мне приходилось бывать на концерте, который был как раз в День Матери. И даже объявляли не известных исполнителей, а объявляли, выступает сын, там, Марья Петровна, там, допустим, там, Онищенко. И называют уже дальше имя этого человека, известного, допустим, певца или композитора, который выступает в честь своей мамы, поет песню. Вот такие, наверное, праздники, они помогают нам почувствовать свои традиции, свои корни. И вот если мы к ним вернемся, к этим нашим традициям, они у нас глубокие, вот тогда мы почувствуем и радость жизни, и единение со многими народами. Почему вокруг России столько народов собиралось? Потому что мы не огнем мечом насаждали. Вот в Якутии, если говорить о миссионерстве в Якутии, то когда казаки, туда одним из первых приехал Петр Бекетов, строитель, он строил города, он построил Ленск, он построил Якутск. И нигде земля не отбиралась с помощью огня и меча. Везде это были переговоры.
Не колонизация. Соседство.
Соседство. Люди жили вместе, работали вместе, жили и умирали вместе. И вот в этом единении и была вот правильная миссия. Поэтому столько людей и было крещено в Якутии.
Спаси Господи, Владыка. Вот мы сейчас вступаем в Великий пост. Последняя неделя идет перед Великим постом. И, вспоминая, опять же, несколько лет службы вашей в Иерусалиме, я прошу, пожалуйста, расскажите о Пасхе в Иерусалиме, ну, чтобы, может быть, как-то вселить в нас уже радость ожидания воскресения Христовой.
Конечно, если говорить о Пасхе Христовой, то, наверное, самый переживаемый тот благодатный огонь. Да, собственно говоря, Пасха в Иерусалиме, наверное, это само по себе уже является событием в жизни любого верующего человека. Для нас поездка в Иерусалим, да даже просто на несколько дней, является уже событием жизни. А побывать на Пасхе – это, конечно, милость Божия. Мне Господь подобил быть несколько раз на Пасхе в Иерусалиме, и, конечно, огонь благодатный по-разному переживается. Для меня было очень интересно наблюдать лица людей, которые стояли в храме, а храм был переполнен людьми, люди стояли очень близко друг к другу, и все вот протягивали эти свечи в ожидании небесного огня. И я вот, смотря на эти лица, вдруг почувствовал, что, а если вот не сойдет этот огонь, что произойдет? Произойдет, наверное, трагедия вот у всех этих людей, потому что настолько вот люди внутренне напряженно ждали, многие ведь туда приезжали заранее и сутками сидели, ожидали вот этого события. И когда огонь сходил, то, конечно, радости их не было предела. И у меня было такое даже тоже ощущение, потому что, ну, мы все испытываем. И не то, что у меня не было сомнений, действительно, огонь небесный. Просто Господь уж показал мне маленькое чудо. Я шел за одним священником, а у него такие пышные волосы. И чтобы случайно кого-то не опалить, а огонь, это ведь не одна свечка, это пучок свечей, и огонь горит достаточно большим таким пламенем.
Факелами.
И я ему уперся в плечо и отклонил немножко в сторону. И идут они сквозь толпу людей до алтаря. И вдруг он поворачивает резко голову в одну сторону, то в другую. Я вдруг вижу, что вот этот пучок волос входит в мой факел. И он, все волосы у него объяты огнем. Я аж просто почувствовал внутренний такой холодок. Думаю, ну все. Сейчас он головой тряхнет, и все волосы сыпятся. И я так с трепетом, мы заходим в алтарь, и говорю, можно я посмотрю, что там? Он говорит, а что такое? Я говорю, можно подпалил, хотел посмотреть. Все, так сказать, цело, ни волосик не пострадал. Мне, конечно, было явно такое чудо Божие, и я вот так почувствовал вот этот небесный огонь. Вот это, наверное, Пасха в Иерусалиме, такое тоже событие. И сейчас, в наше время, когда есть возможность поехать на Пасху, я думаю, что, наверное, любой человек постарается съездить, чтобы пережить. Хотя, наверное, то, что сейчас есть возможность такой благодатный получить и здесь, уже является маленьким чудом. Я вот помню, Данил в монастырь в позапрошлом году был привезен огонь с Иерусалима. И вот один наш брат, это уже прошло 3 или 4 дня после уже огня благодатного, он зажег, ну, свечу зажег в храме, и мантию ее так закрыл от ветра и шел по монастырю. И у нее, естественно, такие помыслы, ну что это огонь, уже там его передавали, его с места на место, с одной свечи на другую свечу, с одного фонаря на другой фонарь, и уже такое немножко к нему отношение. И вот он вдруг подул ветер сильный, и он закрыл плотно мантией. И потом пришел в келью, открывает мантию, и вдруг к нему приходит такой помысл, а ведь мантия, она тоненькая, она не вспыхнула, хотя он ее буквально закрыл. Так, у него явно чудо Божие.
Спаси Господи вас, Владыка, благодарим вас за эту встречу, желаем вам трудов благодатных в вашей дальней епархии, ангела вам, хранителя в пути вашем дальнем, и спрашиваем ваших святых молитв.
Спаси Господи, я сам думаю, что все мы, молясь друг за друга, как сказано еще написание, брата брата богатей, как гора Сион не подвижется вовек, поэтому думаю, что молитва друг за друга помогает нам нести послушание в разных местах и чувствовать всегда и поддержку, и молитву друг друга. Всех поздравляю еще раз с праздником.
Я передаю слово протоиерею Федору Бородину, настоятелю храма святых Космы и Дамиана на Моросейке, учившемуся вместе с владыкой Зосимой в московских духовных школах.
Отец Федор, сегодня часто говорят о том, что христиане теряют свое христианское лицо. И, наверное, очень важно говорить о владыке именно тем людям, которые, может быть, никогда в своей жизни настоящих христиан не встречали, потому что то, что мне пришлось услышать о владыке от самых разных людей, знавших его по-разному в разное время, было очень единодушно, и у меня сформировался такой образ настоящего христианина и какого-то просто идеального человека. Ну вот никакого пятнышка даже не видно. Когда вы думаете о владыке, что вам вспоминается прежде всего?
Спасибо большое за вопрос. Знаете, он по самому существу. Дело в том, что я знаком с владыкой по периоду обучения в семинарии. Я из не церковной семьи, как и большинство людей, которые сейчас составляют Русскую Православную Церковь, я неофит. Ну, может быть, уже не совсем. И поэтому, когда я стал воцерковляться, воцерковлялся я фактически сразу после армии, именно в семинарии, я искал, ну, если хотите, кому подражать. Потому что вот нас всех очень часто, неофитов, нас кидает из стороны в сторону, мы или слишком сумрачные, мы за что-то хватаемся, вот то, что мы уловили в церкви, поняли, полюбили. И поэтому, вот, когда я познакомился с Игорем Давыдовым тогда, он меня совершенно поразил именно своей какой-то устоявшейся цельностью. Он был достаточно строг в такой церковной жизни, в духовной жизни, при этом всегда был необыкновенно весел, но весел, вы знаете, вот целомудренно весел. То есть он был как-то так вот чистый светел. И вот вы говорите, что не пятнышко, я не могу вспомнить ни одного. Мне с ним пришлось работать. Так получилось, что мы с ним работали на росписи академического храма. Он как человек, рисовавший хорошо, был привлечен тоже в эту команду. Это 89-й, 90-й, может быть, начиная с 88-го, вот так вот, с осени 88-го где-то, наверное. И он прекрасно дополнил всех остальных, потому что он был левша. И там, где правше очень трудно писать, или за конструкции лесов, или за угла, или за какого-то, может быть, особенности архитектуры, там как раз вот он подходил и все исправлял. Но, может быть, это такой образ, но вы понимаете, вот с ним действительно было всем как-то очень легко. Мы вообще часто воцерковляя ставим какие-то большие задачи перед собой, совершенно забываем то, что должна быть одна решаемая нами задача. С нами должно быть легко, просто, светло и радостно, и тепло всем. И тогда вот в этом выражается в том, что мы стали христианами. В нем это было.
Отец Фёдор, но ведь он тогда тоже был неофитом. Он ведь, насколько я знаю, из нецерковной семьи.
Вот в том-то все и удивление. Хотя он был, конечно, по воцерковлению старше меня, но ту работу внутреннюю, которую он успел проделать, обычно люди проходят лет за 20, вы понимаете? Именно поэтому, мне кажется, ему Господь столько и доверил в этой жизни, потому что он вот так вот смог. С другой стороны, мы понимаем, что в духовном пути самое тяжелое в обучении – это смирение. И человек, который именно в этом проходит большую дорогу, он во всем остальном церковном своем бытии проходит ее тоже большую. Видимо, вот этот подвиг внутреннего смирения, он был в нем настолько силен. Но помимо этого, понимаете, помимо того, что он был человеком, который никогда ни на кого при мне не повысил голос, никогда никому не сказал какого-то колкого, обидного слова, хотя пошутить мог очень удачно, вот и очень смешно, и что-то рассказать мог очень веселое. Помимо этого, он, знаете, он был еще человеком, который в хорошем смысле слова очаровывал своей личностью, богатством знаний, умом, умением рассказывать. И, вы знаете, вот в соприкосновении с ним вот для меня становилось ясно, что такое человек дореволюционный, потому что он корнями своими из дворянского рода, и в нем вот эта вот, вы знаете, вот масть, стать, ну вот какой-то вес внутренний, без гонора, без навязчивости, но какой-то совершенно очевидный. Он сразу чувствовался практически всеми. Вот, и это то, что уничтожено в нашей стране. Сейчас есть такое испоганенное слово «элита», понимаете? Но ведь действительно это нельзя сыграть. Понимаете, если это начинает человек играть, это выглядит пошло. Вот это должно быть в человеке, вот в нем это было. И какое-то такое вот широта и благородство в сочетании с таким очень... каким-то удивительным видом, улыбкой, понимаете, лаской какой-то даже. Это, конечно, человек, который вот сразу как-то западал в сердце, и с ним хотелось и дружить, и общаться, и разговаривать на глубокие темы.
А вот все эти вами перечисленные черты вы связываете с происхождением, с воспитанием или же с внутренней работой над собой, владыка?
Да каждому человеку Господь дает то, что он может понести. Но христианин, принимая дары Божии, он должен их преобразить в Царство Небесное. Это нельзя разделить. Вот эти дары, они могут стать каким-то таким снобизмом, пренебрежением к другим людям. Этого ничего не было в владыке. Он, когда стал архиереем, вы знаете, в общении с людьми он совершенно не изменился. При этом он очень хорошо умел назидать. Я, например, помню, у нас был такой эпизод с ним в общении, когда он, узнав, что... я назначен настоятелем храма Косьмы Дамиана, а он был тогда в братии Данилу монастыря, он сказал, что я могу вот помочь по благословению отца-наместника, я вот слежу и охраняю мощи, которые есть в монастыре, которые там из старых антиминцев откуда-то приносят, может быть. И вот есть частица мощей Косьмы Дамиана. Хочешь, я тебе от этого храма отделю? Вот я, конечно, несказанно обрадовался, тем более, что у нас была нам пожертвована древняя икона Косьмы Дамиана, который сейчас наша храмовая икона, вот где они в рост изображены. Вот я помчался к нему. И, конечно, когда видишь своего старого друга, там, сотоварища, соученика, хочется с ним поболтать, правда, что-то вспомнить, рассказать, такое количество всего, там, посидеть, попить чаю. Вот. И он так, когда вот увидел, что во мне очень обладает словоохотливость в этот момент, он так сказал: так, Федь, давай все это. На тебе Евангелие, читай вслух, облачился и петрохиль, поручи, И вот я понял, что он меня тоже очень рад видеть, ему тоже хотелось со мной поговорить. Но вот умение отделять одно от другого, вот умение расставлять приоритеты, это ведь тоже свидетельство очень глубокой внутренней культуры. Мы сделали Божие дело, сделали его с молитвой, в благоговении, со страхом Божьим. А потом мы посидели, попили чаю. Понимаете, это он умел. Потом, знаете, я один хочу вспомнить случай, когда он принял только постриг и стал братом Зосимы, еще не было рукоположено, а жил там в семинарии. И я как-то забегаю к нему, вот там шкаф такой, у него кровать за шкафом, там, по-моему, 5 коек на небольшую комнату. Какие-то, значит, братья, которые не очень мне знакомы из других курсов. Я говорю, а где Игорь? И он так из-за шкафа. Игорь умер. Сначала я испугался очень. Потом я понимаю, что это его голос. Не понимаю. Он выходит и говорит, Игорь умер. Нету теперь Игоря. Он говорит, давай. Есть брат Зосима, говорит. И он говорит это серьезно, понимаете. Это не шутка, и это не какое-то древнее там такое приветствие, вот, к которому все привыкли, которое надо произнести. При этом он так глядит, понимаете, он так это говорит, что я понимаю, что он улыбается. Потому что он часто улыбался, и это было естественно. Но для него это очень серьезно. То есть для него вот этот монашеский постриг, это действительно было, как это должно быть. Вот умирание того человека, такое исповедание, понимаете. Вот Игорь умер, и теперь есть брат Зосима. Он себя чувствовал другим человеком. И вот в этом, в то, как он глубоко, как бы до самого дна, очень серьезно относился ко всему, что совершается в церкви. Понимаете, в этом вот он был. Вот. И поэтому Господь ему столько и доверил.
Для вас, однокурсников по семинарии, было неожиданностью его решение о принятии монашества?
Ну, конечно, он обговаривал это со своим духовником, отцом Алексеем, и такие решения, они не выносятся на стогны града, скажем так, да, вдруг узнаешь об этом. Человек, который готовится, он не говорит всем, там, у меня тогда-то постриг. Поэтому, когда вот я узнал, это было неожиданностью, но небольшой, вы знаете, потому что он вел себя так, что вот он готовился к постригу. Вел себя так, что это, вот, это было естественно. Это не воспринималось как что-то невероятное. Есть такое словосочетание «монах от чрева матери». Но и когда он учился в семинарии, такой дух избрания монашества уже был на нем какой-то, такой, это чувствовалось.
Какие были его любимые предметы, если, может быть, вы помните?
Нет, вы знаете, я с ним не учился в одном классе. Он учился на класс, по-моему, старше меня, и сначала параллельно, потом его, по-моему, перевели, я сейчас не помню. Мы с ним вместе расписывали. Он очень любил писать горки, архитектуру, деревья на вот, изображениях больших на тех вот стенах, которые мы расписывали, одежды. У него все хорошо получалось.
А в иконописи, в иконописании, что было ему ближе? Византийская традиция или уже позднейшая русская традиция?
Вы знаете, открытие византийской традиции для, скажем так, массового иконописца случилось позже, трудами и авторитетом архимандрита Зенона. Тогда, конечно, для нас, для всех, и манера росписи, вот руководил росписью протоиерей Николай Чернышов, тогда сначала Коля, а потом диакон Николай Чернышов, покойный отец Роман Тамберг, архидиакон Даниилова монастыря. Тогда, конечно, для нас, для всех, главным ориентиром был Дионисий. И мы в манере ориентировались на них, и он тоже. Но при этом он еще умудрялся заниматься резьбой по дереву, очень красивой. Я знаю, что он делал много мощевиков. Мощевиков по просьбам духовенства он делал. Простых, более сложных, вырезал. То есть, получается, он даже еще учась в семинарии вот имел такое отношение к хранению святых мощей. Ну, из предметов не могу сказать. Может, в Даниловом что-то.
Как владыка принял открытие византийской иконы? Как-то он на протяжении своей жизни продолжает интересоваться этой темой? Или уже просто было невозможно?
Не могу вам сказать, мы с ним об этом не разговаривали. Не удавалось. Вы знаете, мы когда встречались, это было не так часто, потому что вот он долго был в Святой Земле, потом вот инфаркт у него был, там болел он. И когда, конечно, встречаешься, вот вообще 90-е годы, это же годы, ну, просто сплошного аврала, понимаете, просто сплошного, это забег вот такой на эту 10-летнюю дистанцию. Вот.
Сейчас уже да. Молодому поколению даже это не очень, наверное, ясно, что такое конец 80-х, начало 90-х, вот, может быть, несколько слов об атмосфере тех лет.
Это как второе детство, вы знаете, это как второе детство. И я думаю, что владыка даже больше меня мог бы об этом сказать, потому что я знаю, что он пришел со своим другом, тогда Костей Пашковым, потом отцом Никоном, чуть ли не один из первых основных Данил в монастырь, и уже оттуда поступал в семинарию. И поэтому вот этот первый вздох, это такая, знаете, весна, вот весна приходит после зимы, мы и радуемся, а представьте себе 70 зим, и вдруг все расцветает. Конечно, ощущение, вот первый раз отслужили там-то, вот тут храм открыли. Это такая радость. Сейчас как-то мы не понимаем, какая это роскошь, вот, что нам дано. Уже как-то все более-менее просто.
Привыкли,
да. А тогда, конечно, вот тут монастырь. Представляете, вот там, а вот там в Кремле, в Успенском соборе первая служба. Не может быть. Вот да. Кстати, я думаю, что первый раз церковное песнопение, которое поют верующие люди, раздалось в Успенском соборе Московского Кремля, в том числе и владыкиным голосом. Это было многолетие, которое пели после венчания отца Сергия Дикого. Мы пошли туда просто как в музей и взяли и запели там много лета. Вот. Там на них цикали, пытались их выгнать, но было так много, что их не смогли выгнать всех сразу. Вот. Так что я думаю, что и этот первый вздох молитвенный, такой вот гласный там, он был и с владыкиным голосом тоже.
А что владыка ценил в жизни и в людях? Чему он радовался особенно?
Знаете, он был искренний человек очень. Он очень ценил искренность. Можно вот за какими-то елейными такими церковными штампами, фразами вообще не пустить человека ни к себе в душу, ни к себе в сердце, вообще сказать много и при этом ничего не сказать. А он, вот говоря очень глубокие такие слова, он был искренен, как бы он себя не щадил, не загораживался. И в людях это ценил. Вот и когда, не договорил, когда мы с ним вот встречались редко, мы, конечно, как-то не говорили о пустяках, и не было трёпа. Вот как-то просто о каком-то самом главном, что сейчас с тобой происходит. Такой человек, понимаете, вот вы начали с этого, с вопроса. Действительно, вот как без изъяна человек, понимаете, во всех отношениях. Такой, какой должен быть архиерей. Вот. Просто христианин. Искренне радостный, с напряженным и постоянным внутренним духовным трудом. Понимаете, вот это чувствовалось. Есть слова такие у апостола Павла, что люди, которые отреклись силы благочестия, вид благочестия имеют, а силы отреклись. Вот у него сила благочестия, она была видна, она чувствовалась, потому что он очень аскетичный человек был, молитвенный. Очень любил молиться, много молился, знал сладость молитвы. Вот, и это, конечно, благодать Божия, она укрепляла его, помогала много делать. Я помню, знаете, такой диалог у нас произошел с еще одним насильником Данилова монастыря, когда владыке будущему дали очередное какое-то еще одно послушание, не снимая предыдущих. По-моему, он вынужден был заниматься всем книжным оборотам монастыря. Вот. Я удивился, говорю, а как же так, вот это. А мне этот вот человек говорит, ну, отец Алексей смотрит, а поручить больше некому. А за Семен поручит. И он знает, что это будет выполнено. Вот, даже если это много и тяжело. Поэтому, говорит, ему столько и поручают. Вот. Ну, как бы Господь вот смотрел на человека, видел, что он сможет. Вот дал ему епархию, понимаете, потому что сможет.
Когда вы вспоминаете владыку, какой образ вы представляете?
Ну, вот мы с ним последний раз виделись. Он, будучи в Москве, приезжал к нам в храм. Мы с ним хотели издавать одну книгу вместе, «Святитель Иннокентий». Вот встречались, говорили об этом. Вот такой он мне и запомнился. Мы с ним потом сидели, пили чай у нас в трапезе нашего храма. Мудрый, ласковый. Ну и, конечно, вот уже вы знаете, вот с одной стороны, это друг юности, а с другой стороны, архиерей Божий, понимаете? И вот это постепенно в нем вот второе оно перевешивало. Но не в смысле какого-то там дистанции или там отторжения там, или какого-то там давления. Нет, ну вот это как-то вот это заполняло его, это чувствовалось. А так, вы знаете, могу сказать таким словом, это он вспоминается мне как очень красивый человек. Вот во всем. Ну, так вот, по-небесному красивый, понимаете? По-христиански красивый. Вот как Господь создавал человека, который должен был быть прекрасен. Вот владыка Зосима мне вспоминается как такой во всем красивый человек очень.
Подошла к концу первая передача светлой памяти епископа Якутского и Ленского Зосимы. В передаче прозвучали фрагменты прямого эфира на радио «Ладонеж» 14 февраля 2007 года, а также воспоминания о владыке протоиерее Федора Бородина, настоятеля храма святых Космы и Дамиана на Моросейке. В музыкальном оформлении передачи вы слышали церковное песнопение на музыку диакона Сергия Трубачева в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и хора под управлением Игоря Ушакова. Песнопение «Днесь весна благоухает». Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение воспоминаний о епископе Якутском и Ленском Зосиме.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Сладкие воспоминания». Рассказ нянюшки. Не наше здесь Рождество, басурманское. на наше даже и не похоже. У нас-то бывало, морозище загнет, дышать трудно, того и гляди, нос отвалится. Снегу наметет, свету Божьего не видно, с 3 часов темно. Господа ругаются, зачем керосину много жжем, а не в жмурки же играть. Эх, хорошо было. Здесь вон барышни в чулочках бегают, хихикают. Нет, ты вот пойди там похихикай, как снегу выше пояса, да ворона на лету мерзнет. Вот где похихикай. Смотрю я на здешних детей, так аж на жалко. Не понимают они нашей русской елочки. Хороша была, особливо, ежели в деревне. Помню, жила я у помещиков, у Еремеевых. Барин там особенный был, образованный, сердитый. И любил, чтобы непременно самому к елке картонажи клеить. Бывало, еще месяца за полтора с барыней ссориться начинает. Та говорит, выпишем из Москвы, и хлопот никаких. И ни за что, и слушать не хочет. Накупит золотых бумажек, проволоки, все барынины картонки раздерет, запрется в кабинете и давай клей варить. Вонище от этого клея самая гнилая. У барыни мигрень, у сестрицы Ивонной под сердце подкатывает. Кота и того мутило. А он, знай, варит да варит. Да так без малого неделю. Злющий делается, что пес на цепи. Ни тебе вовремя ни поесть, ни спать не ляжет. Выскочит, облает кого не попадись, и опять к себе клеить. С лица весь черный, бородище в клею, руки в золоте. И главное, требовал, чтобы дети ничего не знали. Хотел, чтобы сюрприз был. Ну, а дети, конечно, помнят, что на Рождество елка бывает. Ну и, конечно, спрашивают. Скажешь «нет» — ревут. Скажешь «да» — барин выскочит, и тогда уж прямо святых выноси. А раз пошел барин в спальню из бороды фольгу выгребать. А я-то и не досмотрела, как дети шмык в кабинет. Да все и увидели. Слышу визг, крик. «Негодяй!» — кричит. «Запорю всех на конюшне!» Хорошо, что Ивонная сестрица в обморок падающую лампу разбила. Так он на нее перекинулся. Барыня его потом успокоила. «Дети, — говорит, — может, и не поняли, к чему это». Я им, говорит, так объясняю, что ты с ума сошел и бумажки стрижешь. Ну, миновала беда. А потом начали из школ старшие детки съезжаться. То-то радости. Первым делом, значит, смотреть, у кого какие отметки. Ну, конечно, какие же у мальчишек могут быть отметки? Известно, 1 до 0. Ну, конечно, барыня на 3 дня в мигренях, шум, крик... Сам разбушуется, свиней пасти будете, к сапожнику отдам. Известно, отцовское сердце детей своих жалеет. Кого за волосы, кому под затыльник. А старшая барышня с курсов приехала. И что такое? Смотрим, брови намазаны. Ну, и показал он ей эти брови. «Ты, — говорит, — сегодня брови намазала». А завтра пойдешь, да и дом подожжешь. Барышня в истерике, все ревут. У барина у самого в носу жила лопнула. Ну, значит, повеселились, а там, смотришь, и Рождество подошло. Послали кучера елочку срубить. Ну, кучер, конечно, напился, да вместо елки и привороти осину. Спрятал в амбар, никто и не видел. Только скотница говорит в людской. «Странную, мол, елку господа в этом году задумали». «А что?» — спрашивают. «А, — говорит, — осину!» И такое тут пошло. Барин-то не разобрал толком, кто да что. Взял до садовника и выгнал. А садовник пошел кучера бить. Тот хоть и дюже пьян был, однако сустав ему вывернул. А повар Иван Егорыч был. Смотрел, смотрел, да взял, да все заливное, все как есть, в помойное ведро вывалил. Все равно, говорит, последние времена наступили. Да, весело у нас на Рождестве бывало.
А начнут гости съезжаться, тут-то веселье.
Пригласят 6 человек,
а напрет 11. Оно, конечно, не беда, на всех хватит.
Только барин у нас любил, чтобы все в аккурате было. Он, бывало, каждому подарочек склеит, какой-нибудь такой обидный. Если, скажем, человек пьющий, так ему рюмочку, а на ней надпись 15-я.
Ну, тому и совестно.
Детям либо розгу, либо какую другую неприятность. Ребут, конечно. Ну, да нельзя же без этого. Барыне банку горчицы золотом обклеил и написал: «От преждевременных морщин».
А сестрице своей лист мушинного клею для ловли женихов.
Ну, сестрица, конечно, в обморок, барыня в мигрень. Ну, в общем-то, ничего, весело.
Гостям тоже всякие штучки.
Ну, те, конечно, виду не показывают. У иного всю рожу на сторону сведет, а он ничего, ногой шаркает, веселится.
Ну и нам, прислугам, тоже подарки раздавали. Иной раз и ничего себе, хорошее.
А все-таки осудить приятно. Как бывало, свободная минутка выберется, так и бежим в людскую, либо в девичью, господ ругать. Все больше материю на платье дарили. Ну так вот, материю и разбираем. И жиденькая, мол, и цвет не цвет, и узкая, и мало. И так бывало себя расстроим, что аж в ушах звенит. Скариды, сквалыги, работай на них, как собака, ни дня, ни ночи. Благодарности не дождешься. Очень мы любили господ поругать.
А они, как гости разъедутся, тоже в круг стола сядут и гостей ругают. И не так сели, и не так ели, и не так глядели. Весело. Иной раз так разговорятся, что и спать не идут.
Ну, я, как все время в комнатах, тоже какое словечко вверну. Иногда и привру маленько для приятности. А утром, в самое Рождество, в церкву ездили. Ну, кучер, конечно, пьян, а как садовника выгнали, так и запрячь некому. Либо пастуха зови, либо с садовником мирись. Потому что он, хотя и выгнан, а все равно на кухне сидел, и ужинал, и утром поел, и все как следует, только что ругался все время. А до церкви все-таки 7 верст, пешком не сбегаешь. Крик, шум, дети ревут. Барин с сердцов принялся елку ломать. Да яблоко сверху сорвалось, полбу его треснуло, рог набило, он и успокоился. Оттянуло, значит. За весельем да забавой время скоро бежит. 2 недельки, как 1 денек. А там опять старшеньких в школу вести. За каникулы-то разъедятся, разленятся. В школу им не хочется. Помню, Мишенька нарочно себе в глаза чернила напустил, чтобы разболеться. Крик, шум, растерялись. Не знают, что прежде. Пороть его, аль за доктором гнать? Чуть ведь не окривел. А Федю с Васенькой в конюшне поймали. Хотели лошадей порохом накормить, чтобы их разорвало, и не на чем было бы в город ехать. Ведь вот какие... Вот и кончилось Рождество. Пройдут празднички, и вспомнить приятно. Засядешь в сугробах-то, да и вспоминаешь, новых поджидаешь. Хорошо.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, Строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.